Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Необыкновенные американцы. Пастор Джон Олдридж. Роман Майкла Чабона «Союз еврейских полицейских». Фильм Кимки Дука «Время. Ян и Инь Нового Востока». Гардероб кандидатов в президенты. Музыкальное приношение Соломона Волкова. В наших последних передачах мы часто говорим о религиозной жизни Америки. И это, естественно, просто потому, что она сегодня переживает невиданный взлет. Уже на моих глазах за последние 30 лет вопросы веры перекочевали со страниц воскресных газет на их первые полосы. Особенно сейчас, когда американцам предстоит выбирать президента и примириться с его верой. Сегодня, например, Америка выясняет пределы своей доверчивости, разбираясь с мормонами, один из которых решил стать президентом. Митт Ромни, в прошлом губернатор, в настоящем миллионер, а в будущем, как он надеется, верховный главнокомандующий, недавно был вынужден отвечать интернету на разные, но в равной степени увлекательные вопросы. Ну, например, носит ли он магическое белье мормонов, и верит ли он, как следует из мормонской Библии, что рай находится в Миссури. Заявив, что вера его частное дело, Ромни отказался делиться подробностями своей экзотической веры, ибо он ее таковой, экзотической, не считает и, конечно, правильно делает. Как гласит ядовитая американская шутка, различие между религиозными деноминациями определяет безошибочная формула: «У меня церковь, у тебя секта, у меня вера, у тебя суеверие». В стране, где христианство разделилось на сотни ручейков, даже Библия не может служить универсальным знаменателем. Так, недавний опрос теологов обнаружил, что хотя 3/4 американцев верят в ангелов и 83% считают Библию словом Бога, большая часть опрошенных не знает, кто произнес Нагорную проповедь. Значительная часть школьников, продолжает излагать факты тот же опрос, полагает, что Содом и Гоморра – муж и жена. Все это, конечно, не имеет отношения к вере. Религия – это когда не только просят, но и получают здесь и сейчас. О том, как и с кем это происходит, рассказывает очередной очерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
Сегодня в оркестре две гитары. Дина играет вместе со своей бабушкой Джейн. Издали их непросто отличить. Бабушка постройнее, а на внучке пестрая мини-юбка. Это не дискотека, а церковь. Christian рок, христианский рок, лобают не только в Первой Пресвитерианской, но и почти во всех других церквях города Коринф, штат Нью-Йорк. «Джон, спрашиваю я пастора, а вы не думаете, что девчонки в мини-юбках и в шортах отвлекают от молитвы мужскую половину прихожан?» «Да, может быть, но мы принимаем людей такими, какие они есть, и, честно говоря, опасаемся вводить строгости по поводу одежды. Вдруг молодежь не поймет и не придет на молитву, а они стремятся в церковь». Пастору Джону Олдриджу 59 лет. У него толстые очки, светлый пушок вокруг лысины и круглое светлокожее лицо. А дети у него совсем белесые. Ингрид 19 лет, Джон 24 и Том 26. Я был по студенческому обмену в Хельсинки и влюбился в финскую девушку. Мы поженились, и я уговорил ее поехать жить в Америку. Да, дети у нас чистые викинги. Как я попал в Финляндию? Учился в университете в городе Филадельфия, увлекался историей. Мой диплом о советско-финской войне 1939-40 годов. Сегодня после службы у пастора Джона объезд прихожан, которые сами в церковь прийти не могут. Одна из них лежит в больнице соседнего городка Гленн-Фоллс. «Здравствуй, Гей, это я, Джон Олдридж. Гей, сегодня ты хорошо выглядишь. А это со мной русский репортер, его зовут Владимир». Женщина, к которой он обращается, не открывает глаз, но верхние веки ее слегка подрагивают. Рот едва заметно приоткрывается, как будто в легкой улыбке. Вокруг пяток больной обернуты подушки, чтобы не было пролежней. 25 лет назад, во время родов, врачи применили не ту анестезию. С тех пор Гей Рудольф лежит в коме. К вязаному коврику в головах больной приколоты открытки, рождественская и с днем рождения. Подпись «Колумбия». Это ее подруга, объясняет Джон. К сожалению, дочь и сын к больной не ходят. Для них она давно умерла. Я зашел справиться. Как ты тут, Гей? Сегодня светит солнце. Надеюсь, ты однажды проснешься и увидишь все это. И мы поговорим. Рядом с пресвитерианской церковью городка Коринф, в небольшом домике пастора, на полках Толстой и Солженицын, книги по русской истории. Джон, вы учились на историка и вдруг подались в священники. Почему? В университете у меня случился кризис, родители разводились, отец пил и погуливал. Я был за мать, но жалел и отца, боялся, что он один сопьется. Их развод меня будто пополам рассек. Я начинал учебу отличником, вошел в команду легкоатлетов, и вдруг все стало валиться из рук. Я не мог прочесть страницу учебника, строчки наползали одна на другую. Не мог показать приличное время на любимой дистанции в 1500 метров. Тогда я сделал то же, что помогло моей матери пережить развод. Я обратился к Богу, стал снова ходить в церковь, беседовал с пастором. Мне полегчало. Я начал думать, что если стану пастором, то смогу помогать людям, которым плохо. Знаете, Джон, я, наверное, никогда не смог бы стать священником, даже если бы очень захотел. Я скептик. Вот сегодня во время проповеди вы снова сказали, что Бог добр. Но вот война, и гибнут не только солдаты, но и женщины, и старики. А смерть маленьких детей. Бог добр. Я в этом сомневаюсь.
I have a lot of doubts. I wrestle with my faith all the time. I wrestle with God all the time.
У меня тоже много сомнений. Я постоянно спорю с Богом и сомневаюсь в своей вере. Я думаю, Бог скорбит о наших бедах. Он не вмешивается, потому что дал нам выбор — любить и ненавидеть, совершать добрые и злые дела. Он не хочет ограничивать нашу свободу.
Other than that, he doesn't want to violate our freedom.
Но тогда зачем молитва? Мы просим Бога о здоровье близких, о чем-то для себя, в надежде, что Он поможет. Но вот человек вышел из церкви и попал под машину. Я не думаю, что молитва — это волшебный талисман. Взялся рукой за талисман, и все в порядке. Машину на человека направил не Бог, а пьяный водитель. Я верю, что во многих случаях Бог спасает нас от несчастий. Почему Он не делает этого всегда? Не знаю. Надо будет задать ему этот вопрос, когда я окажусь на небе. Джон, считается, что детям положено бунтовать против родителей. С этой точки зрения, ваши дети должны быть атеистами? Все трое верят в Христа. Сын Джо учился в Техасе, там и остался после колледжа. Дочь Ингрид в Пенсильвании, в университете. Я не знаю, как часто они обращаются к Богу. По телефону дети со мной об этом не говорят. Старший Том, учитель, живет недалеко от меня, он молится и бывает в церкви регулярно. Вы как-то упомянули в разговоре со мной, что ваши дети считали, так как они музыканты, то им, творческим натурам, надо отведать наркотиков. Я не думаю, что дочь курила марихуану, хотя я могу и ошибаться. Сыновья, мне кажется, уже прошли этот этап, стали взрослыми. Хотя они не живут дома, и мне приходится верить им на слово. Все это немного похоже на притчу о блудном сыне, глава 15 Евангелия от Луки. Пастор считает, что это скорее притча не о блудном сыне, а о все прощающем отце. Вот смотрите, говорит Джон, сын потребовал свою долю наследства, уехал из дома и все прокутил. Отец знал, что это может случиться, но, скрипя сердце, отпустил парня. Дал ему свободу, точно так же, как Бог даровал ее нам. Сын вернулся больным и нищим. Помните его страшные ступни на картине Рембрандта? Отец принял сына с радостью и ни в чем не винил. Для меня это отношение Бога и человека. Он дает нам свободу. Пока мы куролесим и делаем глупости, он скорбит о нас, но продолжает любить и надеяться, что мы вернемся к нему, вернемся домой.
But he is loving us all the time and yearning for us to come home.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Майкл Чибон, книги которого начинают завоевывать признание и русского читателя, считается одним из самых ярких американских авторов того среднего поколения, что идет на смену стареющим китам американской словесности. Таким, скажем, как Филипп Рот, чей недавний роман «Заговор против Америки», кстати сказать, перекликается с новой книгой Чибона. Оба писателя работают с альтернативной историей, в обеих книгах сюжет строится вокруг героев и евреев. Но на этом сходство кончается. Там, где Филипп Рот из вымышленной завязки, в его версии истории в Америке побеждает фашистский антисемитский режим, выращивает реалистическую трагедию, Чибон строит детективную драму с комическими обертонами и бесконечной чередой занятных подробностей. О новом романе Майкла Чибона «Союз еврейских полицейских» рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Новый роман пулитцеровского лауреата Майкла Чибона по своей идее, или точнее затее, напоминает аксеновский остров Крым. Красочное видение писателя, размечтавшегося на историческую тему. У Аксенова, написавшего свой роман в советское время, белые сумели отстоять от красных Крым, и там создалась цветущая русская демократическая республика по образцу и подобию Запада. Историко-фантастическая основа романа Чибона в том, что государство Израиль создать не удалось. И Соединенные Штаты отводят европейским евреям небольшую территорию на Аляске, город Ситку. Им разрешено устроить там некое подобие автономного государства сроком на 60 лет, после чего Ситка снова поступит под административный контроль Аляски. И вот что делает из этой идеи Чибон. По мнению рецензента «Нью-Йорк Таймс» Теренса Раферти.
Чибон со всей изобретательностью своего иронично-меланхолического таланта превращает многовековое вселенское разочарование евреев, напрасно ожидающих прихода Мессии, в эксцентричную, сумасбродную и мистическую историю. И действие этой истории для большей несообразности происходит в альтернативной реальности города Ситка, штат Аляска. Однако вскоре обнаруживается, что сама захолустность Ситки, непреодолимое расстояние между нею и землей обетованной, чрезвычайно импонирует и автору, и его главному персонажу, Мейеру Ланцману, герою-полицейскому, алкоголику и меланхолику. Суматошный мирок людей, говорящих на идиш и загнанных судьбой на американский Дальний Север, так невероятно абсурден, что становится душевно комфортабельным для неверующих евреев, вроде Ланцмана. Все существование этого мирка является ежедневным оправданием его неверия, ведь шансы на то, что Мессия придет в Ситку, очевидно, ничтожны.
Район, дистрикт, как еврейские жители называют Ситку, замечательно удобен и для автора, который может заселить его кем угодно. И заселяет. Щедрым набором полицейских, злодеев, мошенников, раввинов и шахматных фанатиков, один из которых становится жертвой убийцы и центром сюжета. В его комнате детективы находят шахматную доску с неоконченной партией в ужасной для проигрывающего игрока позиции под названием «Зугцванг», когда его вынуждают сделать ход, хотя этот ход может привести только к одному – ему поставят мат. Эта шахматная позиция, судя по всему, метафора диаспоры. Очевидно и демонстративно придуманный мир дистрикта хорош тем, что он поразительно реален. Детали так сочны, что читателю становится физически холодно при описании ледяных улиц городка. А вера его выдуманных, тоскующих жителей в приход Мессии или в обретение земли обетованной так горяча, что какой бы веры и национальности ни был читатель, он тоже начинает на это надеяться. Однако завершение романа далеко не так эксцентрично и тем более сумасбродно, как его начало. Вот что пишет об этом рецензент Раферти.
Автор неспешно и с трогательной романтичностью разрешает, по крайней мере, одной паре своих воображаемых героев, Ланцману и его бывшей жене, найти продолжение истории, в котором они смогут жить в мире с собой без постоянного ощущения, что они за колючей проволокой, или что они вместе с целым народом жестоко обмануты судьбой. Они освобождаются от соднящего чувства несбывшихся желаний, от неуемного желания быть там, где нас нет. Они удовлетворяются тем, что имеют здесь и сейчас, верой друг в друга. Простой месседж о спасительной силе каждодневной любви чуть разочаровывает читателя, как слишком уж небольшой результат такой интригующей истории. Можно добавить, что роман Чибона еще и о том, что величайшая литература рождает надежды несоразмерно большие для нашей души, парализуя нас постоянным ожиданием, обрекая нас на хроническое недовольство своей жизнью, столь же неизбывное, как холод Аляски. Словом, к этому роману можно приложить эпитет «nice» – «приятный». А чего вы ожидали? Прихода Мессии?
Be happy, be healthy, walk my And if our good fortune ever comes, here's to whatever comes. Drink Lahaya!
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В кинотеатрах Нью-Йорка появился фильм «На любителя». Я говорю так осторожно, потому что творчество корейского режиссера Ким Ки-дука вызывает даже у моих нью-йоркских знакомых бурную реакцию противоположного направления. Одним кино Ким Ки-дука кажется нарочитым и претенциозным. Другим, и я отношусь к их числу, нравится бескомпромиссная аллегоричность его фильмов. У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Новый фильм корейского режиссера Ким Ки-дука называется «Время». Во всяком случае, так я его переведу на русский язык с английского. Одну из предыдущих картин корейского режиссера «Весна, лето, осень, зима, опять весна» ваш покорный слуга в свое время объявил фильмом года. Вы помните, Саша?
И правильно сделали, потому что фильм до сих пор у меня перед глазами стоит. Очень яркая картина.
Спасибо. Новая картина оперирует на сразу нескольких уровнях. Один очевидный, другой требующий догадки, во всяком случае для нас, западных зрителей. Во всяком случае, так думаю я. И я скажу вам чуть позже, какая моя догадка, какое мое чтение фильма. Но сначала о другом, о предметном мире фильма. Прежде чем представить героев, я представлю предметы. В этой картине все, абсолютно все, совершенно новое. Вчера из магазина. Сверкающие автомобили, новые электронные замки на дверях, новые подушки, хрустящие новые простыни. И в этом стерильном новом мире разворачивается любовная драма, которая может показаться, или может быть даже должна показаться, пустой, ненастоящей, словно пришедшей на большой экран из маленького телевизионного мира мыльных опер. Влюбленная пара, в которой девушка страдает чудовищной, немыслимой, карикатурной ревностью, и причина ее ревности, как ей кажется, что ее лицо и ее тело за 2 года отношений с любовником надоели ему, и она решается на пластическую операцию. Но сначала она исчезает из жизни своего возлюбленного. Исчезает, чтобы спустя 1/2 года, когда заживут шрамы и лицо приобретет как бы нормальный устоявшийся вид, появиться и открыть ему новую, другую себя. Наш герой страдает от тоски и одиночества и от неразделенной любви. Короткие влечения не могут принести ему счастья. И тут появляется новая она. Мы понимаем, что это новая она.
Но он не понимает.
Совершенно верно. И при этом он влюбляется в новую героиню.
Все это напоминает, как Карл Чапок описывал оперу. Отец не узнает дочери, потому что та надела новые перчатки.
Приблизительно так. Вместе с тем, героиня, бесспорно, она счастлива того, что герой влюблен в нее заново, но она ревнует, потому что ей кажется, что он разлюбил ту прошлую ее. Все это звучит как абсолютно мыльная оперная история, правда? И за этим ироничным фасадом меня лично не покидает чувство, что он балансирует на грани смешного-серьезного. То настоящая кровавая драма, то фарс. И эти качели – это, мне кажется, новый современный прием в кино, которым пользуется не только Ким Ки-дук. Если угодно, мне его стилистика в этой картине напоминает фильмы испанского режиссера Педро Альмодовара «Возвращение», если только правильно произнес его фамилию. Мне кажется, что стилистически они близки. Вы помните то же самое нагнетение супердрамы, сжатой в 1.5 часа, и ты не знаешь, то ли это всерьез, то ли всерьез.
Когда нагнетается драма так сильно, когда эмоции достигают такого накала, то происходит комический эффект. Между прочим, вы вспомните у Шекспира, ведь тоже всегда в самый страшный момент, самые драматические обстоятельства взрываются шутом.
Но проблема Шекспира заключается в том, что он писал все это в дотелевизионную эпоху. Моя несложная мысль заключается в следующем, что мне кажется, здесь появляется определенная новая, очень любопытная тенденция. Если, предположим, в 60-е или 70-е годы авторское кино сторонилось низких жанров, и Антониони, и Тарковский, какие бы ни были разные, я не очень люблю слово элитарные, но, скажем, насколько они-то были разные авторские подходы к кино, но и у того, и у другого ориентация на высокое, на поэтический кинематограф, если хотите, на притчу, на сказательную историю, которая дает автору возможность создать свой уникальный мир. Они не ориентировались на низкое. Новая стилистика авторского кино зачастую оперирует именно к низкому жанру для того, чтобы в нем высказаться, в нем найти себя, свое новое слово, новый прием.
Как говорит постмодернистская теория, зарывайте рвы. И, в общем-то, конечно, это свойственно всей нашей культуре, искать внизу, а не сверху. И вообще, надо сказать, что не устоит долго тот, кто стоит на цыпочках. Кинки-Док, однако, как раз работает притчами. Другое дело, что притчи он берет отовсюду, что попадется, из супермаркета. Но, тем не менее, каждое его кино — это глубокомысленная притча. Без этого не бывает.
Ну вот смотрите, вы знаете, Саша, я не всегда, но в данном случае просмотрел практически все ревью в основных нью-йоркских публикациях. И в «Нью-Йорк Таймс», и в журнале «Нью-Йорк», и еще где-то. Ни один критик не заметил то, о чем я собираюсь, собственно, вам сейчас сказать, потому что я хочу вернуться к моему чтению этой истории. Но сначала, чем заканчивается история? В определенный момент, когда герой понимает, что его возлюбленная сделала пластическую операцию, и она изменилась, таким у него образом происходит конфликт между той и новой, он решается на совершенно аналогичный шаг, он решает тоже сделать пластическую операцию. Теперь мучается и полгода ждет его появления она, и не знает, каким он появится. В отличие от ее появления, когда сделано все так, что зритель мгновенно понимает, что это новая она, мы не знаем, каким он придет. Появляются в ее жизни другие мужчины, и мы точно так же не знаем, как она. Мы растеряны. Я не буду говорить о самой концовке фильма, но мое чтение, к которому я хочу вернуться, приблизительно следующее. Это картина о современной Корее. Помните, я вначале сказал, что все вещи, абсолютно все, совершенно новые. И это речь идет о Корее, стране с такими глубокими историческими корнями, с таким глубоким и насыщенным прошлым. И он, и она в этой картине – это не просто история двух любовников, которые почему-то оба решили сделать пластические операции. Это история инь и янь в современной Корее, мужское и женское начало, которые должны присутствовать в любой гармонии. И это история потерянной гармонии, которая ищет и не находит себя в этом новом мире, который состоит из одних новых вещей. И эти новые инь и ян не могут найти себя. Во всяком случае, в прочтении Ким Ки-дука, или во всяком случае, так я читаю его новый фильм.
처음부터 잘못된 것 같아요. 아무도 몰라보게 해드릴까요?
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гардероб кандидатов в президенты. Музыкальное приношение Соломона Волкова.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Подрыв Невского экспресса. Насколько безопасна жизнь простых россиян? Тему обсуждаем с Андреем Головатюком, членом Комитета Госдумы по обороне, полковником запаса внутренних войск МВД России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. Генпрокуратура России располагает информацией о подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» в Новгородской области, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В результате крушения скоростного пассажирского поезда на трассе Москва-Петербург пострадали около 60 человек. Состояние пострадавшего от дедовщины солдата Романа Рудакова, который находится в московском госпитале имени Бурденко, резко ухудшилось. При взрыве на заводе «Саянск-Химпласт» в Иркутской области погибли 3 человека, еще 4 госпитализированы с ожогами. Взрыв произошел в одной из печей производственного цеха. Суд в Краснодаре отклонил жалобу партии «Яблоко» на действия местной прокуратуры. «Яблоко» обратилось в суд после того, как прокуратура вынесла предупреждение об ответственности за экстремистскую деятельность в адрес регионального отделения партии, распространявшего книги политолога и публициста Андрея Пенковского. Суд в Киеве обязал Центризбирком Украины вновь рассмотреть вопрос о регистрации избирательного списка блока Юлии Тимошенко. На прошлой неделе ЦИК отказал блоку в регистрации по настоянию представителей правящей коалиции. Было заявлено, что документы оформлены неправильно. Состояние здоровья 2 гражданок Южной Кореи, отпущенных в понедельник талибами, удовлетворительное. Они скоро отправятся на родину. Об этом сообщило южнокорейское посольство в Кабуле. В Ираке за минувшие сутки погибли 5 военнослужащих США, сообщило американское командование. Кроме того, в разных районах страны в результате вооруженных столкновений убиты 12 иракцев, большинство – шиитские боевики. В секторе Газа жертвами израильской операции, проведенной в понедельник вечером, стали 4 палестинца, 14 ранены. Министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль подтвердил намерение баллотироваться в президенты страны. Северная Корея просит о помощи в ликвидации последствий катастрофического наводнения.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – гардероб кандидатов в президенты. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Президентская кампания набирается сил перед важными осенними сражениями, журналисты развлекают разомлевших отпускников подробностями туалетов политических звезд. Здесь, на шаткой границе между демократией и сплетнями, можно обнаружить немало интересного для всех, кого волнует психология избирателей. В первую очередь, претендентов на пост в Белом доме. Сегодня «Американский час» беседует об этом с опытным экспертом, помогшим нам правильно оценить результаты президентских выборов в 2004 году. Это политический аналитик газеты Wall Street Journal Джон Фант, который рассказывает нашему корреспонденту Ирине Савиновой о том, что и как носили президенты и как должны одеваться те, кто еще только надеется ими стать.
Как исторически изменялся стиль одежды кандидатов в президенты?
Прежде всего, напомню, что в прошлом кандидаты не вели предвыборных кампаний. Они сидели себе на крыльце, и избиратели приходили к ним сами. Президентская кампания в такой форме, в какой мы знаем ее сегодня, появилась впервые в 1930-х годах и связана она с Франклином Рузвельтом. Тогда принятой формой одежды для участия во время предвыборной кампании в приемах и банкетах, устраиваемых для сбора средств, были фрак и черный галстук-бабочка. Потом законы стали нарушать, правила изменились. Джон Кеннеди был первым американским президентом, кто перестал появляться на публике в головном уборе. В то время официальным головным убором президента был цилиндр. За президентом этому стилю последовали не только политики, но и бизнесмены. Уолл-стрит стал носить котелки и шляпы. Сегодня в Америке мало кто из мужчин носит даже шляпу.
О чем говорит стиль одежды кандидатов в президенты?
Изменения в образе жизни привели к более неформальному стилю, которому следует Барак Обама. Заодно, сломав диктат моды, Обама показал избирателям: «Со мной грядут изменения, которых вы хотите и ждете». Кстати, он иногда не носит даже галстука и часто появляется в брюках отличного от пиджака цвета.
Насколько удачно одевались американские президенты?
Нелегкий вопрос. Вне сомнения, Джон Кеннеди тщательнее других президентов следил за тем, как он выглядит, и всегда был исключительно хорошо одет. На Линдоне Джонсоне одежда всегда была какой-то мятой, наверное, потому что он был ростом 6 футов и 4 дюйма, почти 2 метра. Никсон выглядел нескладным, что бы он ни надевал. Однажды он вышел на пляж в зашнурованных туфлях. У него не было четкого представления, что и когда следует одевать. У Рейгана было замечательное чувство стиля в одежде. Правда, за исключением тех ужасных костюмов коричневого цвета, в которых он появлялся время от времени. Билл Клинтон носил дорогие европейского стиля галстуки и в целом всегда одевался очень модно. Президент Буш предпочитает сдержанные по цвету и стилю костюмы и всегда выглядит очень хорошо.
Да, президент Билл Клинтон мог позволить себе надеть галстук немыслимой расцветки. Выборы-то позади. А какой гардероб предпочтителен для кандидатов в президенты?
Есть специалисты-психологи, разрабатывающие стратегию эффективного формирования образа президента или кандидата в президенты. Но каждый из них предлагает свою теорию. Одни советуют носить галстук ударной, но не шокирующей силы. Обычно цвета его партии, то есть синий или красный. Это откровенная манифестация прочности политической платформы человека, появляющегося в таком галстуке. Что же до костюмов? Летом ни в коем случае нельзя одевать белый костюм. Это напоминает о кампаниях политиков на юге в 40-е и 50-е годы. Я бы сказал так. Хорошо отутюженный, как будто только что вынутый из шкафа, строгий костюм, платок в нагрудном кармане. Галстук не шире 5 сантиметров, но ни в коем случае с зажимом. Еще удобные туфли. К обуви требования тоже изменились. Поскольку теперь кандидатам приходится много ходить, туфли могут быть не обязательно выходными, они должны быть просто комфортабельными. Появляться улыбаться на важных встречах женщинам-кандидатам, советуют в платье, но брючный костюм остается главным в их гардеробе. На прошедших недавно дебатах кандидатов Демократической партии наряд Хиллари Клинтон оказался в центре внимания. Джон Эдвардс на вопрос, что ему нравится и не нравится в Хиллари Клинтон, сказал, что ему не нравится ее розового цвета жакет. Это его замечание подверглось строгой критике, потому что последнее, что можно делать, это комментировать стиль одежды соперника, тем более, когда это женщина.
Почему президенты избегают носить свитера?
Каждый раз мы узнаем постфактум, что не нравится избирателям. Заранее это неизвестно. В 70-е годы на транслировавшейся по национальному телевидению конференции, посвященной энергетическому кризису, президент Картер появился одетым в свитер. Он хотел сказать: «Не тратьтесь на отопление. Видите, я специально одел свитер». Свитер должен был побуждать к экономии и жертвам. После этого ни один президент не носил свитер.
С появлением женщины-кандидата возникла тема «юбка или брюки». Кстати, у Хиллари Клинтон есть прекрасный советник, дизайнер Оскар де ля Рента. В чем имение в Доминиканской Республике семья Клинтонов проводит время отпуска. В ее гардеробе есть Ив Сен-Лоран, и Прада, и Марк Жакоб.
Я этот опасный вопрос обсуждать не стану. Избавьте. Одно скажу. Это ее консультанты, имиджмейкеры посоветовали ей, что брюки на ней сидят лучше и что она выглядит в них лучше.
Сколько внимания кандидаты должны уделять своей внешности? И как обстоит дело с прической у мужчин-кандидатов?
Джону Эдвардсу пришлось отбиваться от многочисленных нападок, когда стало известно, что он тратит на стрижку $400, и это из денег, предназначенных для ведения кампании. $400 – большая сумма, где бы в Америке вы ни стриглись. В 2004 году Джон Керри тоже пострадал из-за прически. Он проводил немало времени во французском салоне своего парикмахера Кристофа. Понятно, что простым американцам это не понравилось. Одно дело поплевать на ботинки, чтобы начистить их до блеска, другое – сделать маникюр. В мире политики слишком хорошо одетый и ухоженный кандидат вызывает подозрения. Если у вас мало волос, как у кандидата Фреда Томпсона, лучше всего шутить по этому поводу. Говорите, что это экономит время утром, что вам не нужно все время думать о прическе. Заодно воткните шпильку в бок кое-кого из кандидатов и тому подобное. Если у вас достаточно волос, нужно регулярно стричься, но не увлекаться, как Джон Эдвардс. В интернете даже появился клип под названием «Красавчик», показывающий причесывающегося Эдвардса. Ничто во внешности не должно отвлекать от главного – проблем, которые вы хотите разрешить.
Какие советы вы дали бы кандидатам?
Если вы мужчина, носите строгий костюм. Он должен быть очень хорошего покроя. Если у вас лишний вес, костюм должен камуфлировать этот недостаток. Избегайте одежды, характеризующей вас как очень богатого или стоящего высоко на социальной лестнице человека. Не забывайте о туфлях, и, конечно, они должны быть удобными. Для женщин совет: не одевайте много украшений. Прическа должна быть простой, чтобы не доставлять хлопот в дороге. На примере Хиллари Клинтон видно, что нельзя менять прическу каждую неделю. Не отвлекайте и не озадачивайте своей новой прической людей. Носите один и тот же стиль хотя бы несколько месяцев. И, конечно, наиболее уместны строгий брючный костюм или платье.
А что не нравится избирателям в одежде кандидата?
Когда кто-то одет в очень дорогой костюм, какой носил бы банкир с Уолл-стрита, такой наряд говорит избирателю: «Я богаче вас, я важнее вас, вы никогда не сможете купить такой костюм, как мой». Избирателям также не нравится, когда кандидат одевается небрежно. Примером служит чуть не получивший номинацию кандидат Демократической партии в 2004 году Говард Дин. Узел его галстука часто был развязан, и вообще он не обращал внимания на то, как он одет. Это, кстати, полностью отражает его характер: отсутствие строгой дисциплины, невнимание к деталям. С той поры, как появилась одежда, человека по ней судят. Одежда, как отражение персональных качеств характера кандидата, или создает у избирателей положительный имидж, или тянет кандидата на дно.
I'm dudin' up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails, I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. For I'll be there, putting down my top hat, mussing up my white tie, and dancing in my tails.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Что вы принесли нам сегодня, Соломон?
Сегодня я хотел отметить десятилетие со дня смерти Рихтера. И в связи с Рихтером я подумал вот о чем. Мы с вами уже начали разговор о том, что вот по моему глубокому убеждению всякая музыка нарративна. То есть всякая музыка о чем-то повествует. Она имеет содержание, в некоторых случаях провозглашенное автором и понятное, в других случаях скрытое, но все равно без нарративной линии, по моему, опять-таки, как я говорю, глубочайшему убеждению, музыки нету.
Вы знаете, эта тема, конечно, центральная для эстетики вообще. Причем я бы сказал не только музыки, потому что, например, абстрактная живопись, да, те же вопросы. Но меня всегда поражало отношение композиторов к этой теме. Есть композиторы, которые не доверяют программной музыке. Но Бетховен, все-таки, наверное, нет более великого композитора, чем Бетховен, писал музыку словами. А Малер, который как раз настаивал на том, что музыка ничего не значит, рассказывал программу своих симфоний своей жене Альме. И сохранились эти письма, в которых он пересказывал, о чем музыка. В связи с этим я хочу вам задать такой вопрос. Вы всю жизнь слушаете музыку. Как можно сказать, о чем музыка, если два человека о той же самой музыке могут судить совершенно различно?
То есть в этом и есть прелесть музыки. И как раз Рихтер в этом отношении, я о нем вспомнил не случайно, он был человеком, который подкладывал такую вот программу практически подо всю музыку, которую он слышал. И уж точно подо всю музыку, которую он играл. Он не мог играть музыки,
если не знал, о чем она.
Если, да? Он не знал, о чем. И у него вот эти вот программы были чрезвычайно изощренными, интересными. И для меня, чем больше я узнаю о том, как слышал музыку Рихтера, тем более меня удивляют вот его эти прозрения, которые действительно заставляют меня ту музыку, о которой Рихтер говорил, которую он комментировал, слушать совершенно по-новому.
И он вас убеждает?
Да, абсолютно. Вот пример. Прелюдия Рахманинова «Соль минор», опус 23. Ну, сколько я ее слышал. Но когда я услышал о том, что Рихтер ее рассматривал как историю про амазонок, она стала для меня звучать совершенно по-новому. Более того, там есть еще деталь. Рихтер комментировал ее так. По обычаю амазонок, каждая из них должна покорить воина из числа врагов. И, пожимая плечами, добавлял, каждый из нас дает кому-нибудь себя покорить. А вот так вот звучит прелюдия Рахманинова «Соль минор» в исполнении Рихтера. Послушаем, как она звучит после рихтеровского комментария. Теперь я хотел показать финал квинтета Сезара Франка, о котором Рихтер тоже говорит очень интересно. Музыку эту я всегда любил, обожал, но по-новому ее услышал, опять-таки, когда Рихтер сказал так, что этот финал очень загадочный. Догадываетесь ли вы, в какую эпоху живете? В христианскую. Живете или уже жили? Вот все ждут кого-то, ждут, а его нет. Может, он уже и приходил? А мы проворонили. Вот это финал квинтета Франка.
Недавно музыкальный Нью-Йорк взорвала новость о будущем дирижере филармонии, которым впервые станет уроженец Нью-Йорка. Соломон, представьте, пожалуйста, будущего начальника, так сказать, нашей городской музыки.
Ну, его здесь нью-йоркские музыканты знали очень хорошо, потому что и мать, и отец Алана Гилберта, которому 40 лет, много лет играли в этом самом оркестре Нью-Йоркской филармонии.
А сестра его работает администратором, и еще какие-то родственники,
да,
в оркестре.
Он классический.
Это
сын полка.
Сын оркестра,
виде, да? Вот.
Соломон, конечно, главная сенсация в том, что наш дирижер страшно молод, ему всего 40 лет. И в этом случае нью-йоркские музыканты пошли за своими коллегами из Лос-Анджелеса, которые выбрали дирижера 26-летнего. Что означает эта новая смена поколений, причем такая
разительная? По-моему, это какая-то глупая попытка бежать, задрав штаны за комсомолом, потому что Лос-Анджелес — это вовсе не образец Нью-Йорка. Лос-Анджелес — это особая планета, это такая столица Голливуда, если угодно. Да?
В том числе и музыки?
Да. И там есть культ молодости, особый, специальный калифорнийский культ молодости. Нью-Йорку это не пристало. Нью-Йорк все-таки, по-моему, считает себя гораздо более интеллектуальным, но здесь было много лет на руководство филармонии давление критики нью-йоркской, в особенности «Нью-Йорк Таймс», которая настаивала на том, что нужно обновлять руководство филармонии. Действительно, Лорину Мазелю, теперешнему дирижеру, 77 лет. Он сменил Курта Мазура, которому тогда было 74 года, когда заступил на его место Мазель. Причем тоже тогда говорили о том, что мы хотим обновить. И взяли человека тоже уже не самой первой, да, юности. Но ведь дирижирование – это такая профессия, в которой совсем не обязательно быть молодым. И, может быть, даже молодость в каком-то смысле помеха скорее. Потому что опыт, который вот приобретается в дирижерской профессии, знание материала, умение работать с людьми, это все функция возраста, это все приобретается с возрастом. И настаивать на том, чтобы дирижер был молодой именно и только для того, чтобы провозгласить, что сейчас вот торжествует молодость, и с этим будут связаны какие-то радикальные перемены и какое-то обновление, это совершенно не факт. Это предположение, это то, что американцы называют wishful thinking, то есть пожелание. Знания такие благие.
Но у него есть одно яркое преимущество. Он по-настоящему нью-йоркский человек, и от него ждут особого нью-йоркского патриотизма.
Я добавлю здесь такую каплю дегтя, потому что Алан Гилберт является дирижером Стокгольмского филармонического оркестра. У него там жена, которая виолончелистка, которая играет в том же самом оркестре. И это довольно подозрительно звучит. Он сразу же сказал, что еще не решил, что будет перебираться в Нью-Йорк. Мазель, которому предъявляет претензии, что он недостаточно активно участвовал в нью-йоркской общественной жизни, он-то как раз жил в Нью-Йорке. А Гилберт сразу же говорит о том, что он, может быть, переберется в Нью-Йорк, может быть, нет. Семья его в Стокгольме. Поэтому и это тоже не является еще уже вот таким вот решенным фактом и решенным достоинством.
Так чего же нам ждать от нового дирижера?
Ну, это мы послушаем и увидим. Оркестранты некоторые пока что бурчат, что вот такой молодой дирижер будет на них учиться. И это тоже возможен вариант. Но нью-йоркские критики приветствовали назначение Алана Гилберта, и один из них заметил, что когда он узнал об этом назначении, то первое, что ему пришло на ум, это произведение, принадлежащее перу другого американского дирижера Нью-Йоркской филармонии, легендарного Леонарда Бернстайна, и название этого произведения «Cool». Я бы сказал по-русски это «клёво».
И, наконец, последний раздел нашего музыкального приношения – музыкальный антиквариат. Что вы раскопали сегодня в нем, Соломон?
Я принес запись американского колоратурного сопрано Беверли Силс, которая поет арии из оперы «Жюля Массне Таис». Опера очень редко, ставит ее редко. Поставили ее в свое время специально для Беверли Силс, и мне посчастливилось вот в этой вот роли ее увидеть на сцене Метрополитен Опера. Дирижирует в этой записи, кстати, Лорин Мазель, теперешний руководитель Нью-Йоркской филармонии. Запись 1975 года. Принес я ее потому, что Беверли Силс, увы, умерла, и эту запись мы посвящаем ее памяти. Ей было 78 лет, у нее был неоперабельный рак легких. Беверли Силс была главной американской примадонной. Это как бы идеал американской суперзвезды в области классической музыки. Она была жизнерадостная, она была демократичная, она все время появлялась на телевидении, сначала как певица, а потом очень много лет она комментировала передачи телевизионные классической музыки. И в этом своем качестве тоже чрезвычайно много сделала для пропаганды классической музыки. Но более того, она еще была очень важным культурным администратором. Она сидела в советах директоров всех вот этих ведущих нью-йоркских культурных организаций. В Сити-опере, в городской опере, в Линкольн-центре, в Метрополитен-опере. Всюду она очень активно пропагандировала классическую музыку, собирала сотни миллионов долларов. Она была одной из самых успешных вот этих, то, что здесь называют фандрейзеров, то есть собирательниц денег на нужды классической музыки. И при этом, что тоже очень важно вот для имиджа, для облика американской звезды, и за что ее тоже очень любили, она пробивалась к этому, ко всему, через неимоверные трагедии, причем трагедии персональные. Представьте себе, что у нее, у певицы, дочь родилась глухой. Она вдруг увидела, что дочь ее не слышит. И, кстати, Силс была нашей соседкой. И сравнительно недавно мы еще увидели с Марианной, женой моей, такую сцену. Силс катила коляску, в которой сидела ее дочка, вот эта глухая дочь. То есть Силс, которой уже было сильно за 70, выглядела замечательно, жизнерадостно. И вот катила эту коляску с дочкой-инвалидом. Сама по себе это была как бы душераздирающая сцена. Но вдобавок еще ее сын родился умственно отсталым. То есть вот с такими вот семейными проблемами она продолжала оставаться жизнерадостной особой, которая излучала некую солнечную энергию, которая заряжала этой энергией всех. Я не очень люблю американской демократической болтовни популистской по поводу классической музыки, но Силс это делала с таким энтузиазмом, с такой какой-то наивной жизнерадостностью, что и меня в этом смысле убеждала. И, конечно, она была замечательной певицей, она входит во все списки 10 величайших сопрано нового времени. И вот эта ария из оперы «Таис», по-моему, блестящий пример мастерства Беверли Силс певицы. Пусть эти звуки напомнят нам о певице, которую мы потеряли этим летом.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, пастор Джон Олдридж, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Джон Фант, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
800 метров железнодорожного полотна разрушено, все поезда...
Причины депортации сотрудники правоохранительных органов Азербайджана не объяснили.
Сейчас они находятся под нашей защитой.
Пошло применение закона об экстремизме, который был принят в прошлом году Думой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в час ночи и 6 утра. Время московское.